Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Андрей Добров. Ужин мертвецов. Владимир Гилеровский. Предисловие.
Я твердо уверен в том, что самые страшные преступления должны совершаться в ноябре. Ноябрь — лучшее время для кровавых и загадочных убийств. Или не кровавых, но все равно загадочных. И, несомненно, мрачных. Ноябрь — время тьмы, холода и смерти. Не правда ли, дорогие читатели? Так что садитесь поудобнее в кресло, укутывайтесь в плед, ставьте перед собой кружку с горячим чаем и отправляйтесь вслед за мной в мрачный и промозглый ноябрь 1902 года. Но только ради всего святого проследите, чтобы во время чтения никто, кроме вас, не прикасался к этой чашке чая. И, конечно же, все события и персонажи выдуманы и не имеют никакого отношения к реально жившим людям.
Глава первая. Мертвец в купеческом клубе. Город промок и продрог насквозь. Булыжники мостовой были покрыты тонким слоем мокрой грязи, штукатурка стен потемнела от влаги непрекращающихся осенних дождей, молотивших по жестяным подоконникам и крышам. Из печных труб дым поднимался к нависшим совсем близко тучам, сливаясь с ними. Весь город пропах угольной пылью, деревянной сыростью и прелой одеждой. Свет в квартирах почти не выключали. Солнце даже днем не появлялось из-за туч, отчего Москва уже третью неделю была погружена в ноябрьские сумерки.
«Я рассчитала кухарку. Ты все равно на нее жаловался», — сказала Маша, наливая мне кофе.
«Тебе посоветовали другую?» — спросил я, еще не чуя подвоха.
«Нет, Геляй».
«А кто будет готовить?» — пробормотал я, не отрываясь от ведомостей. Я читал колонку происшествий, а именно заметку следующего содержания. «Вчера вечером в купеческом клубе на Большой Дмитровке, 17», прямо во время ужина скончался коннозаводчик Столяров, П.И. После подачи белуги в рассоле коммерсант неожиданно почувствовал себя плохо и с сильным сердцебиением намеревался покинуть клуб. Но Маша не унималась.
«Сама».
«Сама? Что?»
«Сама буду готовить».
«Ты?»
Маша стукнула кофейником по скатерти и уперла руки в бока.
«Геляй, ты считаешь, что я плохо готовлю?» спросила она с угрозой.
Я кротко поднял глаза. «Что ты? Я считаю, что ты отлично готовишь. Просто это утомительно. К нам приходят гости».
«Так что там случилось с коннозаводчиком Столяровым?»
Однако в гардеробной ему стало плохо, и после непродолжительной агонии, сопровождаемой судорогами, он скончался. На место был вызван пристав Тверской части и полицейский врач. Была установлена предварительная причина смерти – сердечный удар. Умерший был завсегдатаем купеческого клуба, состоя в нем более 15 лет, и всегда отличался неумеренным аппетитом, впрочем, как и многие члены этого клуба.
«К нам приходят дикие орды, а не гости, и они съедят все, что им подсунешь между двумя бутылками»,
«Да-да, конечно. Горький, Шаляпин, Качалов — это варвары. Но я-то...»
«Именно о тебе и речь. Ты когда в последний раз смотрел в зеркало?»
Такой поворот разговора меня сильно озадачил. «Утром...»
«Гиляй! Я, конечно, буду любить тебя в любых объемах, но разве тебе самому не тяжело таскать такое количество лишнего веса?»
«Лишнего?» — удивился я. «Чем тебе не нравится мой вес?»
«Он тебе мешает. Ты даже по лестнице на третий этаж поднимаешься с отдышкой».
Я отложил газету. «Послушай, Машка, ты когда-нибудь видела худого слона? Нет? А худого медведя? Худого кабана?» «В природе худоба — признак болезни. Взрослые животные должны быть упитаны».
«Сам придумал?»
— язвительно спросила Маша. «А хоть бы и не сам. Но ведь верно сказано, а?»
«Нет, неверно. Не знаю, как там у слонов, а у тебя с сегодняшнего вечера будет полезное питание. По последним медицинским справочникам и книгам».
И тут у меня возникло страшное подозрение. «А что у нас на ужин?» — спросил я.
«Ничего. Сегодня ужина не будет. Уже слишком поздно. Пей кофе. Это все на сегодня».
«Так...» — я поставил чашку и встал.
«Ты куда?»
«Пойду прогуляюсь перед сном, чтобы забить сосущее чувство голода». Я грузно метнулся в прихожую, надел папаху, схватил в охапку пальто и шарф и зайцем метнулся на лестницу. Вдогонку мне раздалось:
«И не смей жрать в городе, Гиляй! Имей совесть!»
Увы, я собирался сделать именно это. Поскольку дома ужин мне не светил, я подумал, что неплохо было бы перекусить где-нибудь на стороне. И раз уж в купеческом клубе кормили на убой, как следовало из прочитанной заметки, не пойти ли туда? Тем более, что надо было просто подняться по Большой Дмитровке в сторону Страстного монастыря. Заодно послушаю и подробности происшествия. Погода даже для короткой прогулки была неподходящей. Темень, холодный ветер. Удивительно, как московские улицы, такие жаркие и ленивые летом, в ноябре вдруг становились чужими и равнодушными, как будто камни мостовой и самих домов, летом теплые и чистые, теперь переворачивались другой стороной, зябкой и грязной. Я быстрым шагом дошел до огромного особняка купеческого клуба, окна которого светились желтым электрическим светом, и швейцар в уже зимней ливрее открыл передо мной тяжелую дверь. В просторной гардеробной я обратил внимание на пустоту, шуб и пальто почти не было. А дородный гардеробщик дремал на табуретке в углу, уронив на колени газету. Я разбудил его, сдал свое пальто и папаху, получил латунный номерок и по широкой мраморной лестнице поднялся наверх, в столовую клуба. В большой столовой народу обычно было много, в воздухе висел сигарный дым, вечером бывали здесь и концерты, пел русский хор из Яра или цыганский из трактира Тестова. Но только не сегодня. В столовой было необычайно тихо. На кожаном диване около большого камина шептались о чем-то двое господ. Столы, стоявшие буквой «П» вокруг огромного персидского ковра, пустовали. Только один официант торчал слева у двери, ведущей на кухню. При моем появлении он даже не встрепенулся. Удивляясь тишине и запустению, я сел за один из столов и подозвал официанта.
«Что это?» — спросил я его. «Отчего такая пустота? Куда все подевались?»
Официант сделал каменное лицо, пожал плечами и ответил:
«Не могу знать».
«А что сегодня на ужин?» — спросил я.
Официант замялся, потом нагнулся поближе к моему уху и прошептал:
«Ничего-с.